Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. Сегодня в беседах о вечном у нас военный священник Владимир Первушин. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос Бог, дорогие братья и сестры!
Отец Владимир, когда мы с вами договаривались о нашей встрече, да, и обсуждали тему какую-то, предстоящую нашей беседы, нашего разговора, вы сказали, о чем можно вообще говорить?
Мы же христиане.
Конечно, да. Мы будем говорить о Христе. Ну, действительно, вот это так правильно.
Ну да, потому что о чем бы мы ни говорили, мы все равно говорим о Христе, так или иначе. Потому что для нас все и во всем Христос. И мы христиане, да, то есть не как вот сегодня говорит мир о конце света, об Антихристе и прочее. Все знают про Антихриста, не знают Евангелия. Зато когда придет, что он с собой принесет, какие там печати, какие там жидкие чипы, люди все знают. Это не христианство.
Вот поэтому очень впечатлило меня высказывание иеросхимонаха Сергия. Мы слушаем сейчас книгу «Песни об Афоне», который очень четко говорит, что каждый христианин должен быть готов умереть за Христа. И я в свое время отцу Георгию Шлею несколько лет назад задала такой вопрос. Батюшка, вот просто вот в эфире я совершенно так в лоб его спросила. Я говорю, вы готовы умереть за Христа? Он сказал, конечно, готов. Был его ответ.
Ну, я думаю, всякий христианин так должен ответить. Потому что у нас вся жизнь посвящена Христу, и мы так или иначе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду своей жизни отдаем Христу. Ну, а тут просто всю жизнь зараз отдать. Что может быть? И легче, и радостнее одновременно.
А что вы подразумеваете? Вот всю жизнь свою отдать за Христа. Но я думаю, что здесь подразумевается как раз то, что ты готов в самый последний час, очень сложные испытания, когда должен быть выбор в сторону кого, ты должен просто уже, вот как вот иеросхимонах Сергий говорит в своих высказываниях, он тоже был участником войны, и он говорит о том, что ты должен не три и не четыре раза умереть за Христа. То есть ты должен настолько это все уложить всей своей жизнью в свое сердце, что ты готов умереть за Него. Вот. А что значит умереть? Вот он рассказывает такие интересные, такие, да, да. Вот мы сейчас поразмышляем об этом. Он как раз приводит примеры военные какие-то действия, что были люди абсолютно неверующие, но они знали, что лучше я умру и мои дети, чем вот мой сосед пострадает. То есть их точно так же могут сейчас вот уничтожить неприятели. И они шли, вот эти люди, так же, как наши, вот посмотрите, солдаты, наши молодые ребята, 17-летние, шли на войну. Вот с вами-то вообще сам Бог велел об этом говорить на военную тему. Вы понимаете, вы тоже служили и в Сирии были, и тоже видели все вот эти вот события.
Это те моменты, когда проявляется и такая добродетель, как жертвенность.
Ну, это очень многих людей сегодня, вот после этого коронавируса, очень волнует. Как Христа-то не оставить?
Опять о любви и страхе разговор.
Нет, мне бы не хотелось.
Что надоело уже бояться, устали уже бояться всего. Ну, как вера без дел мертва, так и любовь без дел мертва. Если человек говорит, что любит своего ближнего, или любит свое отечество, любит свою родину, и ничего ради этого не делает, и не готов пожертвовать чем-то, в том числе и собой, своей жизнью, то никакой любви, вере и речи нет. Да. Ну, справедливое в отношении всего. К своим близким, к своей семье, своим отечеством. И ко Христу также. Если говоришь, что ты любишь Христа и не можешь чем-то в своей жизни пожертвовать, поступиться чем-то, временем, какими-то личными желаниями. Когда человек чего-то хочет, но это противоречит тому, что хочет Христос. И человек не может этим поступиться, значит, он что-то любит больше, чем Христа. Одно другое вытесняет.
Все время вот этот вопрос звучит, возникает. Как Бога узнать?
Ну как люди узнают?
В скорбях.
Ну, друг друга люди узнают. В общении люди разговаривают друг с другом. И так вот они узнают и внутренний мир человека, и к чему человек стремится. Ну, так же с Богом. С молитвой, чтением Священного Писания. Как апостол Павел говорит, вера слышание, слышание от Слова Божия. Узнаем Христа через Его Слово, а по-другому никак нельзя. Через какие-то чувства, что вот я что-то почувствовал, ну, нельзя. Это ложный путь, который приведет не к тому Христу. Какому-то, когда человек сам себе придумывает своего Бога, удобного ему. Ну, понятно, чьи это дела, что это не дело Божие, не дело лукавого. Таким образом, только удалиться от Христа. Только через Священное Писание. Бог с нами разговаривает, обращается к нам.
Вот я недавно прочла, очень понравилось мне это выражение, что скорби посылаются избранным. Как это понять?
Ну, тогда мы избранные.
Но скорби сейчас во всем мире. Кто вот тогда избранный?
Я думаю, всем скорби посылаются.
Да.
Потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. То есть Христос говорит, если мы идем в Царство Небесное, то обязательно скорбям должно быть. Этот путь не может быть таким легким. Если мы идем в правильную сторону, всегда лукаво мешает. И подножки ставит, и всякие безобразия чинит, и прочее. Зверей лютых подпускает, подсылает. Нечему тут удивляться. Напротив, если все хорошо и гладко, без всяких скорбей, что-то не так идет. Тут есть повод, наоборот, задуматься. Может, не туда идешь?
Но, батюшка, иногда так бывает, что люди настолько захлебываются от этих скорбей, что хочется вот, ну, какого-то дыхания воздуха. Вот какой-то, знаете, люфт-паузы, чтобы вот, ну, немножко как бы выдохнуть, потому что это очень тяжело.
Дело-то не в наличии скорбей, они все равно есть и будут. В отношении к этим скорбям. Как мы их принимаем, как мы их переживаем, какой труд совершаем в этих скорбях, что выносим, в конце концов, какой плод из этих скорбей.
А давайте об этом.
Это более важно. Да. Потому что Господь не попускает нам быть искушаемыми сверх сил. Но пусть искушение даст и облегчение, да, апостол Павел говорит. Поэтому, чтобы Господь нам не попустил бы чему-то в нашей жизни, каким-то скорбям быть, они не могут быть выше наших сил. Мы их точно перенесем. Да, как премудрый Соломон говорит, и это пройдет. Просто вот как-то вот надо научиться переживать, но не просто вот вынести, да, там как-то стойко героически. А какой-то плод должен быть. Для чего это попущено? То есть как-то какое-то размышление должно быть.
И когда человек размышляет, то появляется вот эта духовность,
да,
в нем.
Духовность, мудрость и прочее, прочее. Опыт, который, ну, можно и другим передать, поделиться этим опытом. Ну, если есть что передать. Если человек в скорбях ропщет, ищет виноватых, конечно, он всегда виноватых найдет. Так человек устроен. С самого сотворения всегда виноват кто-то был. Кто-то даже Бога обвиняет, в конце концов. То тут какой-то шплот-то может быть.
А как вот вы можете утешить человека в скорби? Как священник?
По-разному.
По-разному.
Тут скорби же разные бывают. Есть такие скорби.
Ну, чтобы именно терпеть, чтобы понять, что вот это тебе дано для твоего, для пользы твоей, для возрастания
твоей. Если педагогика сложная наука, то что тут в этом-то случае говорить? Есть такие скорби, в которые даже говорить ничего не надо. И бесполезно.
Даже бесполезно.
Ну, так, как утрата самого дорогого человека, что ты человеку скажешь? Что я был на твоем месте, что я то же самое, ну, это ты, а это я. Это твой опыт, это мой опыт. Может быть, я своего близкого человека больше любил, чем ты. Ну, по-разному может человек думать, но тут бесполезно даже что-то говорить. Тут можно даже с человеком достаточно просто рядом посидеть. Вместе поплакать. Просто. А слова, они не всегда что-то значат. Пусть даже это будут слова.
Мы всегда же знаем,
красивые что... такие, благочестивые слова, но не всегда они работают и не всегда они нужны человеку.
Все равно человек знает, да. что он в этой жизни умирает.
Человеку нужно принять эту скорбь для начала. Это потом уже размышлять над ней и прочее. Там, как мы говорим, смириться с этой скорбью. Хотя бы принять ее для начала. Нам может казаться очень, очень тяжелого человека, но еще раз говорю, Господь не попускает ничего сверх сил. Помочь, поддержать как-то. Тут просто как помочь, не быть равнодушным в первую очередь. Ну, там уж по ситуации. Скорби же разные бывают. Какие-то, ну, совершенно очевидные, что это не скорби, а так мелкие неприятности, к которым мы уже начинаем привыкать. И которые, впрочем, воспринимать нужно с улыбкой все эти неприятности. Ну, что в них никакой трагедии нет. А какая-то тяжелая скорбь, да? Особенно, если действительно сам такую же скорбь переживал когда-то. То сам прекрасно понимаешь, что слова никакие не помогут. Мало что может помочь. А вот какое-то участие, что ты не один.
Да, вот участие.
Что ты не один.
Как может проявляться?
Что ни одному тебе
это скорбь нести. Когда человеку тяжело очень помочь ему.
Да, кого-то можешь просто обнять достаточно. С кем-то посидеть рядом, помолчать достаточно.
Я вспоминаю, такой фильм был... Была такая замечательная пара, а играли актеры Василий Лановой и Алиса Фрейндлих. Может быть, вы помните, я не помню название этого фильма, но они очень друг друга любили. Они так творчески относились как бы к своему чувству. То есть они... Ну вот фильм смотришь просто на одном дыхании. Это советский фильм. А начинается он с того, что приходит какой-то писатель к этой женщине, которая потеряла вот этого своего супруга Василия Ланового, да, он, по-моему, он даже какой-то военный был. И она не может очень долго прийти в себя. То есть она несколько месяцев, она вообще уходит в затвор и никого не впускает, и очень тяжело выходит вот из этой ситуации. То есть она как бы считает, взрослые, они были уже взрослые люди, им было уже за 40 лет. И вот они настолько трепетно и нежно относились друг к другу. И вот она очень долго восстанавливалась. Но все-таки она справлялась по фильму как бы вот с этой ситуацией. С потерей своего любимого человека.
Проблема с принятием. Человек не может принять эту скорбь. Отрицает ее. Все существо человека отказывается принять скорбь. Что этого не может быть. Что этого нет. Это все сон. Плохой, страшный. Но в таком состоянии сна человек может пребывать долго.
А самое-то интересное, что он не хочет выходить из него.
Ну да.
Почему?
Потому что не хочет,
почему так
не хочет принимать скорбь. Вот это вот. Эту ситуацию не хочет принимать. Что этого дорогого человека, ради которого ты был готов отдать жизнь, а его нет. Он ушел прежде тебе. Легче действительно свою жизнь отдать, чем принять, что дорогой человек ушел от тебя. Чем принять его смерть.
Ну так ведь ну, так вот и бывает, да, что умирает муж, и в скорости умирает, уходит жена. Да. Прямо друг за другом. Там
поэтому,
какое-то время живут.
Говорится, жили они долго, счастливы, умерли в один день. Да. Не было вот этой самой трагедии принятия этой скорби, вот этой тяжелой. Это идеальная ситуация в один день.
Вот если говорить о этих переживаниях, существует тоже какая-то правильная грань, когда... У нас в семье жили хомячки. Батюшка, ну, простите.
Со своим недолгим веком.
Ну, батюшка, ну, простите, да.
Ну, вот для, такой... для ребенка это
конечно,
спорт,
конечно. Я вот вам и говорю, что...
Привыкает всерьез, что... дает, дает ему имя.
И потом именно так. И они друг за другом, всего было два хомячка. Один умер, второй тоже в скорости, ну, не очень долго жил. Но вот
купить
наш,
черепаху,
наш ребенок живет. Так переживал, и я переживала самое главное. И батюшка мне сказал один так: ну нельзя же так переживать. Вот вообще в любом переживании существует вот граница. Вот ты поплакал, попереживал какое-то время, и все. И все, ну, да. Нужно сказать, все. Все уже закончилось, нужно продолжать жить дальше. И вот надо как-то правильно тоже вот это и детей своих научить, и самого себя воспитывать в этом смысле правильно. Ну, конечно, легко говорить об этом.
Ну да, как в крестьянском быту, когда каждое хорошее имя дали, и вот ребенок все играет, все вот разговаривает, а с утра суп надо есть из него. Как вот это принять?
Трагедия. Вот с цыплятками, с утятками, ну, да, возился, ну... возился, и вдруг вот, и отказываются дети, я знаю даже. Даже мясо отказываются есть.
Ну да, да, ну там... Там-то это быт, ну, крестьян-то, то есть оно все естественно происходит, а у нас вот хомячки вот эти, уже трагедия становится. Ну ладно, хоть их есть не приходится, в отличие, да, от крестьянского быта. Ну, надо жить как-то. Это не утешительные слова, ну это просто констатация факта. Что скорбь, а жизнь жизнью, спасаться как-то надо.
Да, и вспоминается... Конечно же, свидетель Лука, воин Синецкий, крымский, который жил постоянно вот в этих вот тяжелейших скорбях. Я недавно смотрела фотографии свидетеля Луки, и очень-очень было мне интересно видеть эти фотографии, потому что там одна была потрясающая совершенно фотография, когда он был в лагере, вот такой обстриженный, такое у него лицо, совершенно потрясающее.
Вот важно вспомнить его отношение ко всем этим скорбям.
Да.
Как вот он писал письмо Иосифу Виссарионовичу Сталину, когда началась Великая Отечественная война. То есть обращая внимание на то, что он хирург, что он более того ученый, не просто хирург. Он просил отправить его на фронт и с поздней припиской, что потом после войны досижу. То есть так вот у него такое отношение. Не то, что вот к нашим повседневным неприятностям каким-то, а вот таким, казалось бы, таким скорбям, как это местозаключение, лишение вот этого всего нормального сна, нормального питания там прочее. То есть это не аскетизм, а изуверство какое-то.
И что такое. Сталин разрешил?
Ну, конечно, разрешил. Он же потом был на Великой Отечественной войне. Но само отношение святитель.
Угу.
Что потом досижу, так вот какая-то.
Потом в лагере досижу. Что, в
да, что-то вот такое.
Есть вот, дело ну, поважнее.
То есть он уже принял эту скорбь, угу. Да, и как само собой разумеющееся к ней относится.
Вот почему да, нам вот и это... говорят, надо жития так тщательно изучать.
Вот это учит нас отношение к скорбям. Да. Хотя, казалось бы, какие у нас вот скорби-то по сравнению, да, вот с теми, что были вот у них, у наших новомучеников, сестотерпцев. Ну вот. Да, внимательно почитать, если как они относились ко всему этому. То есть они принимали то, что посылает им Господь. Вот эти скорби. Ну, не забывая слова, что именно этими скорбями мы выходим в Царство Небесное. Не фактом, наличием этих скорбей, а тем, как мы к ним относимся. Принимаем мы их, как размышляем над ними, какой плод из этого выносим. Так, некоторые новомученики писали, что как никогда в жизни чувствовали близость Христа именно во время вот этих вот скорбей, этих заключений, пыток, вот этого всего, издевательств всех этих. Это ценный опыт, в первую очередь для нас.
Но есть люди, которые не принимают этого.
Ну да, да.
Ни скорбей не принимают, ну, ни смыслы их не принимают, сопротивляются, озлобляются.
Да, если человек не хочет прийти ко Христу, он именно таким путем идет. Через ропот.
Ну, естественно, конечно же, они становятся богоненавистниками, такие люди.
Да. Даже кто-то для начала богоотступником.
Да.
потому что много и православных, которые прошли этот путь, которые не приняли этих скорбей и отступили от Христа, а потом стали его преследовать, обвиняя его во всем. Не то, что они перестали верить, они стали Бога обвинять во всем, считая его виноватым в своих скорбях, утратах, во всем.
А такой человек, он способен поменяться?
Ну, любой человек способен поменяться. И Иуда мог поменяться бы.
Если бы захотел.
Если в нем покаяние было. Раскаяние было, а покаяния не было. То есть сожаление о содеянном было, а желание измениться ради Христа.
Вот какие тонкости, да? Вот что такое раскаяние, да, вот вы сказали, и покаяние.
Это разные вещи.
То есть сожаление было о случившемся, то, что ты совершил.
Эмоциональное такое, состояние, да? Покаяние духовное. То есть одно душевное, другое духовное. То есть Иуда, не исключено, что человек душевный был, может быть, даже сентиментальный, может быть, даже действительно и плакал над этим. Не исключено. А вот в духовном плане покаяния не было. Поэтому и такая трагичная у него судьба случилась. Тоже человек может быть и переживать может, и сожалеть может о содеянном, о своем, то, что сделал. Но менять ничего человек не хочет. Если он был серебролюбец и ради серебра это все сделал, и у него серебролюбие никуда не делось, как он откажется поступать в дальнейшем по-другому, если это его сущность, если страсть стала и частью его. Сожаление может быть, раскаяние может быть, но не покаяние.
Отец Владимир, почему мы призваны именно быть святыми и праведными людьми Богом?
Потому что это заповедь Господня. Будьте совершенны, как Отец ваш, Небесный, совершенен есть, говорит Христос. Это не значит, что мы станем, как Бог, совершенными, да? Не значит, что и мы, наши современники, все станем святыми, да? Но мы должны к этому стремиться. Душа должна быть направлена в эту сторону. Если душа стремится к этому, значит, к этому же она в конце концов и придет. За той самой последней дверью, которую мы откроем. С закрытой крышкой гроба. Сверху крышка закроется, а для нас она где-то откроется. Вот чтобы там, куда стремились, туда и попадем. Что сделали мы или что не сделали. Стали мы святыми или не стали. Хотели мы того или нет. Стремились мы к этому или нет? Вот в чем важен вопрос. В первую очередь для нас, для тех, кто желает спастись. Ну и скорби в этом во всем играют
немалую роль,
да.
А как мы к ним относимся? Что еще человеку помогает становиться крепче, становиться духовнее? Я здесь только могу сказать, что часто священники говорят: «Ну ты же не меняешься». Вот, ну, ей-богу, вот человек ходит в храм, что-то совершает. Ведь мы так часто и много об этом говорим. Человек даже сам внутренне понимает, что...
Это со слов.
Священник
рассуждает со слов исповеди.
Со слов исповеди,
когда,
конечно.
Когда человек приходит и исповедует один и тот же грех. А что внутри человека происходит, знает только Бог. Почему? Потому что
священник может не знать этого.
Ну, если человек не говорит, священник что, прозорливец какой-то, чтобы так вот посмотрел в глаза и всю душу прочитал, прямо отсканировал, как штрих-код в супермаркете в каком-то. Нет ведь. То есть, что человек говорит, по его словам, священник делает вывод.
Но если человек исповедуется, у него много лет все
человек
равно.
Человек меняется.
Батюшка. То есть все-таки меняется человек.
Человек не может не меняться. Угу. Не меняется, только покойник. Вот он абсолютно статичен. Вот он какой есть, такой есть. Но пока жив человек, он в динамике. И в сердце происходит борьба между добром и злом. Какая-то сторона побеждает. То есть они не могут постоянно быть в равновесии в каком-то, в состывшем состоянии. Борьба постоянно продолжается, и вот эта линия фронта смещается то на одну, то на другую сторону, смотря кто, какие силы, какие стремления в душе человека, страсти или наоборот добродетели, доминирует в настоящий момент. Как это знать? Ну, по делам, когда человек вдруг ни с того ни с сего совершает какой-то дурной поступок. Ну, значит, все это время в нем доминировала страсть и недобродетель. Или напротив. Ну, про это лучше не говорить. Потому что одна рука не должна знать, что делает другая. Так. Лучше, что будут знать про одни только грехи наши, а не про добродетели. И пусть действительно выглядит так, что мы не меняемся. А на самом деле кажется, что мы меняемся. чем раз от раза совершать какие-то удивительно дурные поступки, которые вот как раз и будут говорить о том, что мы меняемся, но только в худшую сторону. Мы развращаемся, становимся хуже. И к святости мы не делаем своих шагов никаких вообще.
Мы продолжим беседу со священником Владимиром Первушиным, с военным священником. Вы слушали цикл передач «Беседы о вечном», и наш эфир продолжается, дорогие братья и сестры.